Хорошо. Мы с вами читали 10 главу. 10 главу послания к Римлянам. И тема, которая здесь обсуждает Павел, это евреи, да. Ну, большая такая тема, которая посвящена 3 главы, как я уже говорил, да, 3 главы посвящены этой теме. Да, отношения Израиля и Бога. То есть, что такое у Бога с Израилем теперь? Да? Да, потому что вроде Божий народ, да, который уже не одно даже тысячелетие, даже, скажем, до этого служит Господу, который выбран Богом, который, скажем, Бог с Богом в завете. Да? И вот этот народ, он... Вот этот самый народ, он теперь как-то остается как будто бы не пойми где, потому что в этом самом, не все, точнее, не все евреи приняли Иисуса Христа, даже скажем так, меньшая часть евреев приняли Иисуса Христа. В церковь начали приходить язычники, и, в общем-то, появилась такая тенденция, что язычников даже начало в церквях по числу, количеству быть больше, чем евреев. Да? Вот, поэтому церкви начали распространяться по всему, в общем-то, миру тогдашнему известному. И Господь действовал как среди евреев, так и среди язычников, спасая и крестя их Духом Святым одинаково. Да? Да. Вот. Конечно же, как мы говорили, у всякого человека, не только еврея, но и, как мы говорили, для язычников, важно очень было разобраться, что же такое с евреями, да? Почему их вот так, как это сказать, Евангелие не берет, не касается. Что у Бога, как Бог смотрит на евреев? То есть почему? Потому что им нужно тоже понимать, что мы говорили, что это для язычника тоже очень важный вопрос. Это тот народ, с которым Бог уже работал долго, да? Бросает ли Бог своих или не бросает? Да, вот на эти вопросы Павел пытается, ну, показать ответы в своем, в этом своем послании в языческую церковь, хотя там евреи, конечно же, были, как и во всех первых церквях, они всегда были основой церквей этих. Вот, и он пишет, пытаясь вот объяснить, что же такое на самом деле происходит с Израилем. Я еще раз говорю, вопрос не досужий, ну не просто из ради любопытства, а что там евреи, а как вот они. Нет, вопрос очень важный, потому что, ну как сказать, потому что это вопрос доверия Богу. Мы говорили, очень важный вопрос именно доверия Богу. Почему? Еще раз я напомню, что если Бог, да, решил взяться за кого-то, он попробовал, у него не получилось. Он, не знаю, там, устал, разочаровался, разозлился, плюнул, отвернулся, неважно, что там произошло, то, соответственно, с таким Богом тяжело. Да, с таким Богом, ну, как сказать, не то, что, да, не нужно, опасно. Почему? Потому что у них есть свои какие-то боги, с которыми они служат, там, вот тут какой-то новый появился. Да, и вот этот самый, ну, как вот с этим самым Богом, он как-то, ну, если он так себя ведет, то есть если он вот так вот, как бы сказать, ну, разбрасывается людьми, там, ну, как сказать, не быстро, быстро списывается счетов, если что-то не получилось и так далее, то есть таким, на самом деле, я бы сказал, Богом связываться опасно. Поэтому для язычников, вот этих вот римлян, тоже вот пример Бога, пример предыдущего, да, потому что вы, когда поступаете на работу, у вас есть такая вещь, как рекомендация, да. То есть, ну, с предыдущего места работы. Когда вы где-то куда-то идете, да, ну, меняете место работы, обычно есть такая, хорошо, если есть рекомендация. Вас же никто не знает, кто вы такой, что вы за работник, вы новый человек, да. Поэтому, как бы сказать, вот это вот евреи и Бог, это вот, ну, как сказать, это своего рода для язычников такая вот, ну, грубо скажем, рекомендация в отношении Бога. Кто он такой? Кто он, ну, в смысле, что он, как, насколько он верен в своих планах, насколько он могущественен в своих планах, может ли он, потому что, ну, мы понимаем, да, что евреи это тоже люди, и мы не лучше их, этих самых евреев. Если они были упертыми, и Бог их, ну, надоели Богу, и он их отверг, да, то язычники, тем более, они еще более упертые, и почему Бог и на язычников не плюнуть, и на это самое, ну, как вот так вот, да, как-то так. Поэтому для нас ну, этот вопрос не просто вопрос любопытства, а вопрос вообще Божьей верности, Божьего могущества. То есть Бог доводит свое дело до конца, когда он берется за чье-то спасение. Да? Бог имеет силы преобразовать и спасти того, с кем он в завете. Да? Это вот вещи, которые на самом деле для нас с вами тоже важны, потому что, хотя это как бы не с нами, это пример их, да? Мы с вами, ну, как сказать, мы понимаем, что мы не евреи, мы привитая ветка, которая сегодня тоже является Божьим народом, но это вот такая вот особенность наша. Хорошо. И вот мы с вами читали 9 и 10 главу, в которой он, как бы сказать, ну, делится своими размышлениями по поводу того, что же такое вот этот Израиль. И он выражает свое, в начале вот 9 главы, немножко давайте вспомним всю эту историю, выражает свое крайнее, ну, как это сказать, сожаление по поводу того, что Израиль не спасается, не кается, да, и он говорит, я бы даже как бы вот все готов отдать, буквально все, что у меня есть, чтобы только как-то вот они могли спастись. И в итоге мы видим, что со стороны человека, допустим, служителя, никаких недостатков нету в отношении того, чтобы, допустим, ну, как сказать, у него есть, Павел выказывает крайнее посвящение, крайнее рвение, крайнюю озабоченность вот этим самым служением израильтянам, но, тем не менее, он так или иначе не удел. Да? Далее он говорит о том, что Бог, в общем-то, намекал, что Израиль, ну, в смысле, что понятие Израиля и Божьего народа, оно включает в себя не только израильтян, но и были намеки у Бога пророков, через пророков о том, что и есть некий истинный Израиль, да, в который могут войти и другие народы. То есть, и это все было достаточно, как бы сказать, тогда для израильтян, ну, открыто достаточно прозрачно, очень, то есть не совсем так, и вообще они ничего про это не знали, но и чтобы так вот вообще прямым текстом нигде тоже не говорится, да, то есть есть такие намеки, да, как вот Аврааму сказано, тебе благословятся все народы, там еще какие-то он приводит цитаты из Ветхого Завета, которые, в общем-то, как-то намекают на то, что израильтяне, они, ну, как сказать, не единственные, кого Бог хочет, с кем Бог хочет тебе делать, с кем Господь будет трудиться. И дальше, в конце главы, ну, точнее, в середине главы он подходит, в 9-й, к такому, как бы сказать, к такому утверждению, что Бог в своем, ну, как бы, в своем выборе и в своем труде в отношении людей, он суверен. Да? То есть он кого хочет миловать, милует, кого хочет ожесточать, ожесточает. И в этом вопросе человек ему тоже не указчик и не советчик. Да? То есть он руководствуется какими-то, ну, более высокими, какими-то своими там соображениями, которые человеку не всегда понятны и не всегда ясны. Поэтому он и говорит, да, как он там дальше как бы пытается дискутировать по этим вопросам, то есть он говорит, что вот Бог кого хочет миловать, милует, кого хочет ожесточать, он говорит, вы спросите, за что же тогда наказывать, если такая вот, ну, как сказать, судьба тяжелая у ожесточенных людей. Он говорит, глина не спорит с горшечником. Так вот, поэтому он и говорит, что у Господа свой какой-то суверенный план и на спасение тоже, и потому сегодня в этот план позваны язычники. И спасение это происходит через веру. Десятая глава начинается с того, что он рассказывает о том, что Господь предложил человечеству, всему человечеству праведность, да? И вот эта самая праведность, она была тоже от веры, да? Да. Поэтому говорит, что конец закона Христос к праведности всякого верующего в 4 стихе, да? И даже в Ветхом Завете написано, что праведной верою жив будет. Есть такое одно место, там еще у пророка. Это самое. И по поводу этой праведности, вот это вот место сложно читаемое, 6, 7, 8 стих, кто помнит, как оно понимается? праведность от веры так говорит: не говори в сердце своем, кто зайдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем, и слово веры, которое мы проповедуем. Да? О чем это? Не помните? Не помню. О том, что праведность сегодня предложена всем. И предложена просто. Да, через смерть и воскресение Иисуса Христа. То есть он не говорит, то есть иными словами, он говорит, не надо для того, чтобы как-то Богу угодить или Богу понравиться, не надо ни на небо лезть, да, и там как-то пытаться что-то получить, да, не надо ни под землю закапываться, да, ну, в смысле, не надо ни смерть побеждать, воскресение, в смысле, какое-то иметь собственное. То есть он говорит, что вот это вот, ну, как для человека такие сложности сегодня не нужны. Почему? Потому что Христос это уже сделал, а он говорит, а слово проповеди, которое мы сегодня проповедуем, оно проповедуется всем и везде. Да? Да. То есть он говорит, Бог предлагает свою праведность сегодня всем людям. Евреи тоже праведности ищут, но ищут, говорит, бестолково. Не по разумению, как он здесь подтверждает. То есть они думают о какой-то своей человеческой праведности. Да? И мы с вами говорили, что это на самом деле очень для человека тяжелый опыт принять Божью праведность. Просто. Да? По причине чего? По причине гордости и жалко своего. Да? Что значит жалко своего? То есть мы приходим к Богу уже с каким-то опытом своим. С каким-то опытом своим религиозным. Какие-то наше какое-то мировоззрение наработанное, наше какое-то уже понятие духовности, наши какие-то там мысли, думки и так далее, и так далее. То есть вот это вот уже ну, много-много, да, вот чего-то там, да, какого-то опыта, да. То есть люди приходят, у кого-то там опыт какой-то там православный, у кого-то опыт какой-то там католический, у кого-то может быть опыт мусульманский, у кого-то может быть просто какой-то мистический, там, эзотерический опыт какой-то. То есть люди огромного, ну как сказать, люди старались, люди работали, люди стремились, люди имеют нечто. Да? И вот это вот нечто они хотят Богу приспособить. Если помните первая ересь, я как-то говорил, может быть, кто-то помнит, не помнит, или, может, сами читали. Первая ересь, которая появилась в первоапостольской церкви, это был гностицизм. Гностицизм, что-то такое, гностики как таковые, то есть они утверждали, что Христос не мог быть здесь на земле в теле. Он как бы был духом, казавшимся людям, человеком, и этот как бы дух, как бы в человеческом образе, он как бы жил, как бы ходил здесь, как бы умер, и как бы, даже он умереть не мог, а как бы умер и как бы воскрес. А по сути он и не умирал, и не воскресал. И это учение полностью, на самом деле, как вы верно заметили, полностью упраздняло служение Иисуса Христа на земле. Откуда взялась такая хитромудрая тенденция? От того, что все образованные люди греческого мировоззрения считали, что все духовное благо, ну, то есть, иными словами, белое и пушистое, а все плотское, извините меня, черное и греховное. Вот, поэтому они не могли никак признать, что Иисус Христос был в материальной плотской оболочке. То есть, для них это были вещи совершенно, ну, как сказать, несовместимые. Совершенно. Они так привыкли мыслить, они так привыкли думать, что весь духовный мир, он светлый, белый и пушистый, а отсюда все проявления сверхъестественного, и оракулы, и вот эти самые, то есть они не разделяли мир, как евреи разделяли, на духовный мир, на злой и добрый, да? Евреи знали, что есть Божий мир и есть бесовский мир. Есть злые духи и есть добрые духи, да? Для них все духи были белые и пушистые, а все материальное и плотское, оно было, ну, черное и греховное, испорчено. Вот, поэтому они никак не могли признать и никак не могли, ну, как сказать, а откуда это все? Это греческое мировоззрение, это греческая философия, это их образование. А как это все отвергнуть? А как это все забыть? А как это все вот так вот, да? Евреи бедные страдали. Они все пытались скрестить христианство с иудаизмом. Пытались обрезывать тех, кого не лень. И язычников тоже в том числе. Пытались навязывать эти самые субботу и эти самые, как их, разделение пищи на чистое и нечистое. пытались навязать этим язычникам свой какой-то, свое такое, свою версию еврейства как такового, да? То есть все вот эти вот вещи, они постоянно человеку, человек пытается это все адаптировать в христианство, притащить это с собой в христианство. И мы сегодня тоже видим огромное количество проблем тоже по этой же самой причине, да? Что как было тогда, так и теперь. Люди тащат свой опыт к Богу. И люди пытаются этот опыт к Богу как-то приспособить, применить, предложить, адаптировать и так далее. Да? Я же только знаю про эти самые, про эволюцию, да? А как вот Бог, я профессор защитил уже не одну там диссертацию по поводу эволюции. А как это вот мне Библия говорит, что вначале сотворил Бог небо и землю? Как это может быть? Я же в этом, извините меня, собаку съел, и не одну. Да? Как это кто-то так вот взять и отвергнуть? И начинается приспособление. Да, вот, может быть, Бог и сотворил, но в процессе эволюции, там день как тысячи лет, а тысячи лет уже можно на миллионы растянуть, и так далее, и пошла вот эта тягомотина, и какая-то всякая такая вот ерунда, да? Там, как это вот, как вот это вот там святых не почитать, да? Когда всю жизнь почитали. Как это един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос? Что это такое? А как же там святые, а как же весь вот этот самый пантеон наш, там всех этих тем, все возможно, и так далее. И вот это вот мы видим, на самом деле, и до сегодняшнего дня такая ерунда. Павел пишет, я фарисей из фарисеев, но что я с этим сделал, с фарисейством? Посчитал как мусор. Посчитал за мусор. И говорит, посчитал за мусор и принял то Евангелие, которое мне Бог предложил. Он говорит, праведность, которую Бог предложил мне сегодня, для меня важнее, чем то, что я знаю. Собственной праведности. Мы с вами говорим, вот что такое собственная праведность, попытки человека применить к Богу предложить что-то свое, да? Господи, вот у меня есть много чего хорошего. Вот я очень умный, вот я очень набожный, вот я еще какой-то такой. Господи, вот, пожалуйста, возьми, примени-ка. Да, я такой старательный, может быть, еще что-то такое. Господи, вот это вот возьми, вот у меня что-то очень много хорошего есть. Вот это как-то засчитай мне за праведность. Ты же, наверное, видишь, тебе нравится, как это все. Да, я делаю. То есть ты же, наверное, ценишь такие вещи, наверное, да? Но мы знаем, что Бог все это принимает, нет? Нет. Написано, безумство, мудрость мира сего Бог считает за безумство. То есть ему вот эти вот все безумные вещи, безумные идеи человеческие, да, как бы они для человека хорошо не выглядели и не звучали, они на самом деле для него не больше, чем безумство. Да? Поэтому Господь не принимает стараний человеческих. Павел пишет об этом в начале 10 главы, еще раз напомню, он говорит, евреи старались, очень сильно старались, но со своим пришли к Богу. И не понимали праведности Божьей. А праведность Божья, она на самом деле не за горами, не за долами, не на небе, не под землей. Она в проповеди. И эта проповедь является, проповедь об Иисусе Христе, является на самом деле путем для достижения истинной праведности перед Богом. Да, как мы говорили. Господь вменяет человеку праведность тому, кто поверил, то, что Христос умер за него и воскрес для него. Вместе с Иисусом мы умерли и воскресли. И вот эта вот верь, она на самом деле для поверившего человека является спасительной, и Бог такого человека объявляет праведным по причине того, что он правильно думает, правильно идет на правильном пути и в правильных отношениях с Богом. Да? Да. Так вот, дальше он задается вопросом. Да, он говорит, вот в этом отношении вот этой вот веры в Евангелие нету разницы между иудеями и еллинами, потому что люди, если поверили, какая разница, кто ты, еврей или не еврей. Если ты поверил в эту удивительную новость, да, если ты понял, что Бог тебе заговорил, и это на самом деле для тебя новость, и ты в нее поверил, то тогда нету разницы. Он говорит, ни между иудеями, ни между еленами, между греками. Но, так вот, потому, говорит, вот эта вот новость, собственно, Евангелие является самым главным, да, в спасении и в обретении праведности перед Богом. Вот, это центральная тоже часть этой 10 главы. Заканчивается мыслью о том, что Павел говорит, так что же с этими евреями? Проповедовали им или нет? Да, мы с вами читаем Деяния апостолов, проповедовали? Да, весь Иерусалим был наполнен этим учением, написано. Вся Иудея была наполнена этим учением. Христос самолично проповедовал и трудился в Галилее аж почти что 3 года. В итоге, на самом деле, он говорит, было проповедано, да? 18 стих. Разве, говорит, они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их. Он говорит, еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но он говорит, что пророки об этом предупреждали о такой реакции, потому он и говорит, что вот, я возбужу вас на ревность не народом, то есть это в отношении Евангелия, почему Евангелие перешло к язычникам, да? Он говорит, я раздражу вас, возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. Это про кого? Про нас, про язычников, да. То есть это вот, это ну, и мы на самом деле понимаем, что это очень раздражает евреев, да? Когда какой-нибудь там язычник учит их, как Богу поклоняться и как Богу любить. Да. И что самое обидное, на самом деле Бог с ним. Вот что самое обидное для евреев. Почему? Потому что Бог их благословляет, потому что Бог их как-то освобождает, и обетования Божьи, они на самом деле в жизни вот этого язычника дремучего сбываются. Обидно? Очень обидно. Очень обидно. Потому он и говорит. Я говорю, и если помните контекст этого места Писания, он говорит, Господь говорит, за то, что вы раздражали меня своим непослушанием, говорит, я потом буду раздражать вас. И вот конкретно он говорит, раздражать вас вот этим вот самым народом бестолковым и бессмысленным, язычниками, то бишь. Если свидетельствуешь о делах Божьих, то в принципе, конечно же, это явно и понятно. И на самом деле, это, ну как, евреев это раздражает сегодня. То есть они на самом деле, ну, как это сказать, им, для них христианство и Христос это очень такая вот болезненная тема сегодняшняя. По причине именно вот того, что как будто, даже не того, что христиане с ними сделали. Христиане, ну, по глупости своей и по плотской злобной природе натворили очень много бед и зла для евреев. Но и даже не из-за этого, а именно по причине вот этой претензии. Претензии на то, что теперь мы тоже Божьи. А как это вы тоже Божьи? Мы же, у нас завет, от нас Христос. Они знают, что Христос был евреем, да? И знают, что Мария тоже еврейка. И у них много анекдотов и шуток по этому поводу. Да, и сейчас на самом деле у них очень печальная, как мы в прошлый раз тоже говорили об этом, вот очень печальная ситуация у них. Потому что то, что они, ну, их еврейство сегодня не может практиковаться, в причине того, что Бог не допускает, ну, для них это объективная причина, да? То есть у них нет храма, у них нет жертвы, и у них нет служения. И, в общем-то, на самом деле, сегодня я, вот как и говорил в прошлый раз, я не знаю, на что надеются евреи в отношении того, как спастись, какая их надежда. Почему? Потому что, ну, на самом деле, не знаю. Потому что для них важно, чтобы ты приносил жертву за грех, для них важно, чтобы было ежедневное, ежегодное там жертвоприношение за весь Израиль и так далее. Они верят в Мессию, да, на самом деле, потому что есть обещание в Ветхом Завете, а есть. Они его ждут до сегодняшнего дня многие, но вот, как бы сказать, но в отношении христианства такая вот очень неоднозначная позиция. Вот, поэтому он говорит, что вот сегодня такое происходит в отношении того, что для евреев, христиане, они такой раздражающий фактор, по причине того, что евреи Богу, когда, ну, в смысле, противились, как здесь написано, 21 стих, об Израиле же говорится, целый день я простила руки моих народу непослушному и упорному. Да? То есть, ну, как бы, он объясняет, почему язычники сегодня перенимают, как бы, эстафету, и почему и сегодня язычники, вот, ну, как бы сказать, сегодня как будто бы вот в таком интересном положении перед Богом приближаются к Богу, а израильтяне к Богу не приближаются. Хорошо, но это еще не все вопросы, ну, ответы, на которые у нас есть вопрос, ну, в смысле, не все ответы на вопросы мы с вами у Павла прочитали, поэтому есть еще 11 глава, завершающая эту тему. Давайте прочитаем ее. Ну вот, мы немножко сейчас вот, ну, прочитали, посмотрели на, по частям. Сейчас вот пройдемся еще более детально, и потом можно уже будет яснее представить всю эту картину, да? Что мы и делаем. Так, и начало 11 главы, 1 стих. Он спрашивает. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Ну, раз такая печальная картинка, раз так печально 10 глава закончилась, да? Он говорит, всем было проповедано. Проповедано? Проповедано. Все не слышали? Слышали. Все не поняли? Поняли. Но, как написано, не приняли. Да? Так что ж теперь? Бог обиделся и отверг?
Заплакал.
И заплакал, да? И отверг? И сказал?
Нет.
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Так он говорит, вот, раз Бог, если бы, да, если бы Бог весь народ свой отверг, так как же я? Я ж еврей. Еврей.
А меня призвал прямо.
Да. А меня призвал служить и так далее. Он говорит, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание о повествовании об Илии, когда он жалуется Богу на Израиля, говоря, Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и мои души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед валом. То есть это, ну, то есть всегда больше, чем заметно, да? Потому что Илии казалось, что вообще, ну, все печально, все трагично. Никто, никого не осталось, я один, последний. И тут меня тоже убить хотят, и вообще все плохо, все пропало, да? Господь говорит, ты знаешь, что я сам сохранил для себя сколько? Аж 7 тысяч. Для, ну, пропорции один, ему казалось, что один, а оказалось, что все-таки 7 тысяч. Немного, потому что все-таки Израиль был на тот момент более многочисленный, чем 7 тысяч. Там были сотни тысяч. И даже больше, возможно, миллионы людей. Но, тем не менее, из вот этого большого количества отступивших людей достаточно большая толпа, как, которую Илья не заметил, но все-таки осталось где-то до 7 тысяч человек, которые Господу остались верными и служили. Да? Да. То есть, он говорит, и Бог подчеркивает, что я сохранил себе 7 тысяч человек. И пятый стих он говорит, так и в теперешние времена по избранию благодати сохранится остаток. То есть, так или иначе, мы еще помним и знаем, что на тот момент все практически во всех церквях присутствовали евреи. И эти евреи были основой служения, основными служителями практически во всех языческих церквях. В служении присутствовали также язычники, но где-то было так вот, евреев было достаточно много. Потом, со временем исторически, как-то все расслоилось, остаток Израиля вообще окончательно отделился, и церковь уже, по-моему, где-то там, наверное, 3 веку стала практически полностью языческой. Евреев было, ну, очень-очень мало, и они буквально растворились и исчезли в огромном количестве язычников, уверовавших в Иисуса Христа. Да? Оставшаяся часть евреев ожесточенно противилась и сопротивлялась Евангелию. Как написано, сильно раздражались. И вот это сильное раздражение вызвало некоторую иллюзию у отцов так называемых церкви, которые объявили, что евреи – это дети дьявола, исчадие ада, и Бог теперь отверг свой народ, и так появилось богословие замещения. Они сказали, что Бог имел дело с израильтянами, но по причине их зловредности, упертости и, как это сказать, нежелания принимать Иисуса Христа, они Богом отвергнуты, и Бог выбрал вместо них теперь новый Израиль. Я говорю, сейчас озвучиваю мысль отцов церкви, которые сказали, что раз такая ситуация с евреями, что они Евангелие напрочь не принимают, их в церквях очень мало, основная часть – это язычники, то Господь явно намекает на то, что Он хочет поменять своих детей. И поэтому возникло так называемое богословие замещения. То есть оно говорит, что евреи когда-то были Божьим народом, но потом Бог их списал и принял, набрал себе детей из язычников. И поэтому теперь язычники являются новым Израилем. Все обещания там и все остальное, то есть автоматически переходит к ним. А те евреи, ну, как бы сказать, стоят в сторонке. И я подчеркиваю, что это богословие, оно богословие неверное, еретическое. То есть это заблуждение, на самом деле, которое присутствует, ну, или, не знаю, по крайней мере, долгое очень время присутствовало в этом самом, в христианстве. Отсюда очень безобразное отношение к евреям. Их пытались силой загнать в церкви, их перекрещивали насильственно под страхом смерти, их, как сказать, уничтожали, их изгоняли. То есть, ну, как сказать, их как вот народ со своим мнением, христиане, взявшие власть и силу, на дух не переваривали и причинили им огромное количество бед, проблем и всего, что только возможно, и боли. Если верить самому, так скажем, просвещенному в этом вопросе человеку, апостолу Павлу, то он подчеркивает, что Бог народ свой не откогда не отвергал и не планировал отвергнуть. И даже, он говорит, все равно остаток есть. Даже на сегодняшний день в Израиле существуют христиане. Они, ну как сказать, не особые какие-то, не на особом Божьем счету, они такие же, как и мы, христиане. Они иногда чудят, как и все христиане. Они иногда очень верно и правильно служат Господу. Как, впрочем, есть и такие христиане, то же самое. То есть они не особые, они такие же, как и все остальные христиане. Но единственное, что может быть, они поклоняются Господу в субботу, а не вместо воскресенья. И, возможно, они до сегодняшнего дня обрезаются, потому что евреи. Бог нас не призвал к еврейству. И апостолы нас тоже учили, что мы не стали новыми евреями. Если помните, первый собор, который там собрался по этому поводу, он решил, что для язычников? Воздерживаться от некоторых вещей, которые совершенно противны для еврея. Да? От крови, удавленины, блуда и идоложертвенного. Да, это самое. И жить, не делать другим того, чего себе не хотят. Да. Обрезываться не надо, праздники соблюдать не надо, соответственно, тоже пытаться стать евреями не надо. И здесь Петр здесь тихо сделал очень такое хорошее замечание в отношении того, что Бог, Он не еврей. Он Бог всего, создавший эту землю и это небо. Да?
Он...
Бог от евреев не зависит.
Бог от евреев, да, Бог от евреев никаким образом не зависит. Он собрал это, он создал эту землю, он выбрал один народ и пообещал быть их Богом. Какое-то время он был их Богом, потом он сказал, я хочу спасти всех, и стал Богом всех народов. Понимаете? И в конце концов, перед Иисусом Христом преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует его Господа. Да? Вне зависимости от национальности. Хорошо, значит, Бог, здесь подчеркивается, Павел подчеркивает, он говорит, Бог свой народ не отверг. Он говорит, я израильтянин неотвергнутый от семени Авраама из колен Вениаминова. Второй стих. Не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. И значит, еще раз мы читаем вот это вот мы уже прочитали это. С 5 стиха, до 5 стиха, да, что в нынешнее время по избранию благодати сохранится остаток. 6 стих. Он говорит, но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не было бы уже благодатью. Если не по делам, то это уже, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Вот он любит подчеркивать, что здесь постоянно подчеркивает, что в общем-то Бог также, как бы сказать, по благодати своей действует. Да? Что это значит? По благодати это значит по своему выбору, по своему решению. Он подчеркивает, то есть Павел постоянно говорит, что в отношениях своих с людьми Бог всегда суверен. То есть он всегда, не потому что они евреи, не потому что еще что-то такое. Он говорит, если евреи сегодня спасаются, да, то они спасаются просто потому, что Бог этого хочет, и Бог так сделал, что они спасаются. И вот этот небольшой остаток, он спасается по Божьему, как это, замыслу и Божьему желанию действию. Да? Да. Да. Седьмой стих. Что же? Израиль чего не искал, чего искал, точнее, того не получил, и избранные же получили. Прочее ожесточили. Ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которые не видят, уши, которыми не слышат, даже до сегодняшнего дня. И Давид говорит, что да будет раб их сетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет сорвен навсегда. Вот такие вот печальные как бы, пророчества он приводит к тому, что, как это сказать, в отношении Израиля. То есть, вот такая вот картинка. Он говорит, да, большинство израильтян, к сожалению, не приняли Иисуса Христа и не уверовали. Да? Но, он говорит, это дело было предсказано, и тем не менее, верный остаток для Израиля всегда Господь хранит. И в христианстве в том числе. Потому что всегда были уверовавшие христиане, евреи. Не так их много было всегда. Иногда был мизер совершенный, но так или иначе они всегда присутствовали на этой земле. Аминь? Да. Вот, это его первая мысль, вот, которая вот в этом самом, с 11, в 11 главе, с 1 до 10 стиха. С 11 стиха. «Итак спрашивал, неужели они споткнулись, чтобы совсем упасть?» То есть, а что дальше с ними? Если они сейчас, большинство их не приняло Иисуса Христа, то что? Вымрут? Совсем упадут? Пропадут? Уничтожатся? Никак. Но, говорит, от их отпадения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность, то есть в израильтянах возбудить ревность, и от их спасения язычникам. Вот такая вот, такая вот тоже интересная вещь. Как-то так вот мир этот устроен, но вот в нем существует такой закон, начну немножко издалека. У нас все поделено, все в этом мире между людьми все поделено. Да? У нас вот существует такая какая-то вот, как это сказать, врожденная необходимость все поделить. Чьи в лесу шишки, да? Вот чей это лес? Вот, ну как это ничей? Это ж плохо, что он ничей. Это ж нужно, как это сказать, да, застолбить, поделить, маркировать, да, это самое, узаконить и так далее, и так далее. И вот в этом мире между людьми как-то вот мы так же устроены, что вот нам нужно все поделить, чтобы было вот это вот мое, вот это вот твое, вот для ясности. Смотрите, как вот просто, ну как это вот просто так вот любоваться чем-то, и чтобы это еще было не мое. Если хорошее, да, если хорошее, надо же как-то этим пользоваться, то есть надо как-то это приватизировать, это еще что-то такое, да? И поэтому вот большая проблема, все здесь, все поделено. Вот нету так, что вышел, и вот это вот, ну ничего, и все радуются. Нету такого. И в общем-то, все это, ну как это, все это существует до момента какого-то краха, да? Какой-то катаклизм, революция, политический катаклизм, как это сказать, может быть, какой-то природный катаклизм. То есть, когда вот эти вот, ну, вот эти вот поделенные, все поделенное начинает возвращаться, не то что разрушаться, оно никуда не девается, но оно меняет статус. Да, меняет статус. То есть, оно опять становится Божьим. Не моим, не чьим-то, а становится Божьим. Когда вот такое происходит, вот на самом деле это самое, то есть все возвращается ну, в статус такого, на самом деле, Божьего. Но все это возвращается только через какую-то разруху нашу. Да? Понимаете, про что я говорю? Да. Советский Союз рухнул, какое-то время было все свободно. Потом я смотрю, все опять там немножко, все там, каждый там кусочек себе отобрал, поделил там это самое, все опять с собственностью определились и так далее, и так далее, и так далее. Там рухнет, не дай бог, там Евросоюз, опять все станет Божьим. Пока опять там, может быть, там люди сориентируются быстренько, раз, там какое-то это мое, вот это твое, сюда не лезь, вот это вот поделили опять. И вот до какого-то опять момента всего, да? То есть вот, ну, человечество так устроено. Оно на самом деле не хочет, ну, делить все очень быстро и, как это сказать, до какого-то катаклизма, да?
Порядок любит.
Порядок, не знаю, порядок любит, что угодно. Порядок. Евреи тоже очень быстро поделили и сказали, Бог наш, наш. А вот эти боги ваши, мы к вашим богам не лезем. вы к нашему не суетесь. Поэтому они с язычниками не сообщались, они даже в дом не ходили, не ели вместе за одним столом и так далее, и так далее. То есть это наш Бог, это ваш Бог. И так и было. Там язычники там смотрели из-за забора, облизывались, какой Бог хороший у евреев, да? Ездили на поклонение туда, в Иерусалим. Для них двор целый отгрохали. Правда, их туда не пускали, на этот самый двор. Потому что он был занят, если помните, да, своими нуждами, да? Там барашка продавали, столы миновщиков меняли, стояли и так далее, и так далее. Но где-нибудь там издали постоять, посмотреть можно было. Да? Поэтому, поэтому язычники бедные там, ну, как были. В синагоге они ходили иногда, да? Их там пускали во специальное ограждение, чтобы не это самое, не портили, да, не оскверниться и не портили в служении в синагоге. То есть там в синагоге был тоже такой загончик, где мог находиться язычник, иноплеменник. Тоже. То есть они, бедные, хотели бы туда попасть, да не могли. Почему? Потому что все поделено. Да? И вот Богу пришлось устроить вот такой вот катаклизм в отношении того, что Он послал Иисуса Христа как камень преткновения и соблазна. И вот эти все наши и ваши границы, они как-то поломались и рухнули. И в итоге, на самом деле, все стало, как и природа, в перестройку Божью. Поэтому вот такая вот здесь мысль, она здесь Павлом, ну, как бы здесь вот, как это, открывается для нас, да, что падение израильтян сегодня, вот их стройной системы, синагоги, устройство, наш Бог, наше служение Богу, наши синагоги, наш храм и так далее, и так далее. Он сегодня, все это развалилось, в принципе, сначала Господь сказал, ныне остается храм ваш пуст, когда пришел туда, да, посмотрел. Потом, через сколько получается, где-то, может быть, если 30-е годы, то в 70-х годах храм будет разрушен, да. То есть это 40 лет спустя, все это вообще Израиль практически исчезнет. Развалены римлянами на тот момент. Так вот, он и говорит, что вот такая вот, ну, вот так вот, к сожалению, но учтите, что вот, ну, как сказать, если по-другому не получается, вот так вот приходится. Да? Но учтите, что вот эта вот разруха, это ваше богатство. Почему? Потому что Бог евреев стал теперь и вашим Богом. И вашим Богом. То есть стал Богом всех народов. И об этом вот он здесь пытается рассказать. Он, и 12 стих, он говорит, если падение их, то есть евреев, богатство миру, и оскуднение их, то есть евреев, богатство язычникам, то тем более полнота их. А он говорит, а что было бы, если бы и евреи не жадничали, и язычники бы, ну, как бы сказать, не вредничали. Представляете, какая красота бы получилась? Да? Это мысль. 13 стих. Говорю вам, язычникам, как и апостол язычников, я прославляю служение мое. То есть мне нравится быть апостолом язычников. Почему? 14 стих. Потому что этим служением я что? Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Я хочу, чтобы яснее было, привести такую иллюстрацию. Если помните, я уже не помню, в каком городе, но написано, Павел пришел в какой-то город, можете найти, если захотите, в этот Деяниях апостолов, эта история описывается. Павел пришел в какой-то город, как всегда, по обычаю вошел в синагогу, и проповедовал, и некоторые, евреи покаялись, некоторые, как всегда, ожесточились. Да? И вот в этой синагоге Павел провозглашает и говорит, я, говорит, так, говорит, как вы, вам послано Евангелие. первым услышать. Но так как вы противитесь, то я иду к язычникам. Написано, это очень разозлило евреев и дико обрадовало язычников. Написано, в следующую субботу почти весь город языческий собрался слушать Павла. Понимаете, да? Какой масштаб. То есть они обрадовались и сказали, ура! Наконец-то Бог, как это сказать, стал не только Богом этих евреев, но оказывается есть Бог всемогущий, которому можем мы служить. И дальше вот это вот то, что вот мы здесь вот, то, что нас интересует. Написано, евреи, увидев это, исполнились зависти. Там вот это слово подчеркнуто. Евреи, увидев такой бешеный успех, исполнились зависти. Что это такое? Нашего Бога будут проповедовать язычникам, и нашего Бога они будут, эти язычники, как бы принимать, ну, в смысле, и он станет и их Богом тоже, и благословлять их будет, и все остальное. И вот тогда у Павла начались там серьезные неприятности. Точнее, я апостол язычников, прославляю мое служение. Почему? Потому что это возбуждает ревность в моих сородниках, и они, ну, как сказать, если такое творится, если язычники уже лезут к Богу, то, может, нам нужно как-то, как это сказать?
Пока всего не определили.
Да, пока всего не отобрали. Может, нам как-то надо взяться за ум, да, может, нам как-то надо более набожно как-то стать, ну, перед Богом и так далее. И все такое. Так вот, говорит, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них. 15 стих. Ибо если отвержение их, то есть евреев, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? То есть, вот тут сейчас минутку я посмотрю в этом новом переводе, 15 стих, что там пишет. Если же их отвержение примирило весь мир с Богом, то что же будет, когда они будут приняты? Жизнь для умерших. Это намек на что? На воскресение. Нет, это современный перевод. Здесь вот этот лучше. И старый тоже. А вот посмотрите. Он говорит, если их отвержение примирило весь мир с Богом, то что же будет тогда, когда они будут приняты? Жизнь для умерших. А в общем-то, это на самом деле так. Потому что Израиль спасется в момент пришествия Господа Иисуса Христа. А момент пришествия Господа Иисуса Христа будет, как вы знаете, что? Воскресение и вознесение церкви. Да, первое воскресение. Так вот, поэтому он и говорит, что если это, ну, как сказать, если их отвержение дало шанс всему миру примириться с Богом, то что же будет, по большому счету, когда они с Богом-то примирятся? Он говорит, а вообще мертвые все повоскресают. Шестнадцатый стих. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветки. Про что он говорит? Начаток, корень. Про Израиль. Про Израиль. Почему? Потому что началось все там с Авраам, который был назван другом Бога. Там и так далее, то есть корень это, и все остальное. Вот потому он и говорит, что, они в любом случае в Божьем плане, евреи в Божьем плане, они, Бог их из своего плана не выбросил никак, да? Они по-прежнему остаются Божьим народом, 17 стих. Если же некоторые из ветвей отломились, то ты, дикая маслина, ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня и сока маслины, и он более того вырисовывает, что Израиль – это Божий проект, который очень долго уже во времени находится. Если вы помните, и пророки туда же, и праотцы туда же, да, и благочестивые цари туда же, да, и праведники ветхозаветные туда же, да. То есть это все части Израиля, или нет?
Да.
Да. Они же, это не так, что вот они вот были, пропали и все. И Бог про них забыл, ну ладно, они спаслись, а эти пусть, как как получится. Нет. Он показывает, что, говорит, корень, говорит, свят, то свято и все остальное, да? И он говорит, и вот из этого корня, там вот, а там росло долго, и там росло много, да? И про патриархи оттуда. И Авраам названный другом Божьим, и Давид по сердцу Господа, и все остальное, да? И он говорит, не, и сейчас, говорит, мы наблюдаем, вот, что много израильтян сегодня не принимают Бога, да? Но он говорит, это всего лишь, что тут написано? Ветки. И говорит, и причем не все, а некоторые ветки отломились. Это не так, что вот он вот сейчас вот взял и засох весь этот, вся эта маслина. Нет, она в вечности существует. Живет, действует, да? Господь план свой спасения продолжает. Он говорит, некоторые ветки из них, вот эти вот Божьего плана, они как бы отвалились. Он такую образную картинку рисует. Он говорит, это всего лишь веточки. Это не так, что израильтяне там сейчас раз, отреглись, и Бог тоже срубил, и все. Там предупреждал, что, да, лежит там секира при корне, но, тем не менее, осталось все.
Но корень кто?
А?
А корень кто?
Корень? Я думаю, что это...
Иисус?
Это Бог?
Авраам. Я думаю, что Авраам.
Так, неужели Авраам держит нас?
Не нас.
Что не ты корень держишь, но корень тебя. Дальше. Разве...
Так вот, это что такое? Корень Бог, хорошо, без проблем. Потому что все Богом делается.
Конечно. А ветви природные, это Израиль. Ветви дикие, это мы.
Хорошо, без проблем, на самом деле, да. Потому что, в принципе, можно еще дальше копнуть. А там еще и допотопные люди есть, и сотворенные первые люди есть. Хорошо. На самом деле, возможно. Так вот. Так. Поэтому он и говорит, если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветки. Да. Если же некоторые из ветвей, говорят, сломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня и сока маслины, то есть какие-то божьи каких-то дел, планов, промыслов, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то помни, что не ты корень держишь, но корень тебя. 19 стих. Скажешь, ветки отломились, чтобы мне привиться. Да, правда. Они отломились неверием, ты держишься веру. Не гордись, но бойся. Потому что если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость, строгость Божью, строгость к отпадшим, благость к тебе. Если прибудешь в благости Божьей, иначе... Так, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. И те, которые, если не прибудут в неверии, то привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Вот так вот. Он вот рисует такую там деревце, да, и показывает на этом деревце, что вот, говорит, есть израильтяне современные, говорит, это вот те ветки, которые сегодня отвалились, вы, говорит, там. А вообще, на самом деле, Божья работа не началась с евреев, если помните. Да? Божья работа была и до потопа, Божья работа была и во времена до патриархов, и Божья работа была во времена патриархов, и Божья работа была при евреях. И Божья работа продолжается до сегодняшнего дня. То есть Господь, Он никогда, ну, как человечество, не оставлял и не бросал. План спасения начал работать сразу же после грехопадения. По большому счету, это правда. Так, на самом деле. И вот это, наверное, и есть от Бога корень. И вот это вот все на нем росло. И, как это сказать, как ветки ветвилось. Да. Что конкретно здесь рисовалось? Что 22 стих, да? Так помни, что Бог и добр, и суров. Сруб к отпадшим к тебе добр, пока уповаешь на его доброту. Нет, и тебя срубят. И если иудеи перестанут упорствовать в неверии, будут снова привиты, Бог властен привить их снова. И если ты, будучи срезан с дикой маслины, вопреки природе привился к садовой, то тем легче Богу вернуть эти отломанные природные ветки на их родную маслину. Ну, здесь вот благость, заменяя на слово доброта. Пока ты уповаешь на его доброту. То есть, пока ты надеешься на Божью доброту. Если перестанешь надеяться на Его доброту, то тогда... почувствующего строгость, и тебя тоже срубят. Потому что иногда возникает у человека такое ощущение, ну, либо самому попытаться что-то заработать, либо как-то так обвинить Бога в несправедливости. Хорошо. И тогда 25 стих. 25 стих он дальше добавляет и говорит: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении тайны сей, чтобы вы не мечтали о себе». То есть не думали о себе уж слишком, как я уже говорил, все-таки некоторые... «Хочу открыть вам, братья, одну тайну, чтобы вы о себе невысоко мнили». То есть, ну, как вот я говорил, вот это возникло, как раз это обольщение возникло, к сожалению, возникло у язычников, когда они сказали, что мы теперь новый Израиль. А он говорит: нет, ребята, вы не думайте о себе слишком. Есть одна тайна, тайный Божий план. Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени. Здесь чуть поясни, написано: ослепление, в котором пребывает часть Израиля, не навсегда. Ослепление, в котором пребывает, он подчеркивает, часть Израиля, потому что он говорит, остаток есть, все равно Божий. А часть Израиля, на самом деле, ожесточилась, и ослепление сегодня. Так вот, ожесточение произошло в Израиле, в части Израиля, до времени, пока войдет полное число язычников. Кто это число знает, кроме Бога? Наверное, никто. Он говорит, пока войдет полное число язычников. То есть у Бога есть какой-то план на язычников. Но я думаю вот, в отношении вот этого числа язычников, когда размышлял, могу поделиться своими мыслями, мне так думается, да, что это не так, вот когда, ну, как сказать, когда бывает, знаете, на остановке стоит автобус, и кто-то там бежит, ему очень надо. И водитель нажимает там кнопку, дверь закрыла, и поехал. Да, не успел. Не успел. То есть, почему? Потому что, ну, автобус полный может быть там, или еще что-то такое. Водитель вредный, не знаю. Да, или еще что-то такое. Ну, вот как-то так вот. Кто-то бежал. Хотел, да. Лес. Да, лес. А его раз и не пустили. Не успел, да. Я вот не думаю, что... с числом язычников что-то похожее будет. Что вот язычники еще бегут, хотят спастись. Идут, вдруг Бог на кнопку в двери закрыл, раз, и говорит, полное число, не успели. И вот как читаю вот книгу Откровения, мне вот такая мысль пришла, что скорее всего это будет, наступит то время, когда никому на этой земле Евангелие будет уже не надо. И будет неинтересно. То есть люди так запутаются в этой дьявольской паутине, что спасающихся или желающих спастись уже, похоже, не будет. Как-то вот мне так думается и кажется. Мы вот как сказать, я вот тоже опять свои мысли, то есть наблюдения. Глядите, мы с вами, грубо скажем, третье дикое поколение, которое живет при воинствующем атеизме. Да? Даже, ну, третье, да? Или второе? Ну, вы честь второе, третье. То есть я третье, вы второе, некоторые постарше меня, которые, да? То есть посмотрите, бабушки наши еще жили при, как сказать...
Моя бабушка жила.
Да.
При переходе.
Да, при переходе каком-то. Когда люди понемногу утверждали, что Бога нет как такового, да? Вот вы выросли уже лозунгом «Бога нет».
Да?
Да, мы все обезьяны, поумневшие, бесхвостые и так далее. Да? Я третье поколение, да, рос уже, смотря на родителей, которые верили, что Бога нет. Сейчас четвертое поколение растет с осознанием, что его и не было никогда. Да, что этого Бога и не было никогда, оказывается. И что, в общем-то, церкви, Библия и какие-то там вера – это всего лишь какая-то странность маленького меньшинства. Пережиток, что называется. Да?
Неразумного народа.
Да. И вот между этой страшной метаморфозой, а это страшная метаморфоза, всего лишь сколько? 100 лет. А что такое 100 лет? Пшик для земли. С совершенный. Маленький кусочек времени. Так вот, если за 100 лет народ так, извините, озверел, одичал, да? Что будет, если еще пару поколений пройдет? Представляете? Есть большие церкви, но их меньшинство на сегодняшний день. И в лавках сувенирных я видел два символа. Крест, распятие Иисуса Христа и вот такую штуку на подставке. Кукиш в небо. Кукиш в небо, представляете, да? То есть есть люди, которые выбрали своим Богом Иисуса Христа, а есть люди, которые открыто кукиш в небо показывают. И говорят, вот тебе Бог, я не буду тебе служить, я не буду тебе поклоняться, я знаю, что ты есть, но мне на тебя наплевать. Понимаете? Это позиция. Зачем такое покупать, если ты не веришь, что он есть? Деньги переводить. Я видел наклейки в Европе. Если вы знаете, ну, рыбы, христиане придумали вот эту рыбку-наклейку. Это самое. И там... Да, и там ихтус, как бы аббревиатура Иисуса Христа, как бы сказать, ну, вот как звучит как рыба, да, это самое. Но я видел другие наклейки, тоже стилизированные под рыбок, но там рыба с ногами, и вместо ихтус написано Дарвин. Да, то есть они подчеркивают, что мой Бог, я верю, и мне наплевать, что во что, ну, в смысле, это мой выбор, я верю в Дарвина. И в эволюцию. Да, я противопоставляю свою веру твоей. Поэтому так, вот как. Поэтому, как бы сказать, поэтому вот то, что, да, я согласен, что Наташа говорит, что еще есть где-то что-то, еще что-то тлеет, теплится, и слава Богу, еще на земле церковь есть. Еще двери спасения открыты. Но такими темпами, ну, одичание народа идет, что эта самая церковь, если та же христианская Европа сегодня закрывает храмы, если церкви, даже протестантские, в той же самой Европе пустеют, то если в Америке что-то там еще шевелится, то через пару поколений, возможно, перестанет шевелиться и там. Понимаете? Так вот, я закончу мысль. Вот за такой короткий промежуток времени может произойти, на самом деле, такое ожесточение, что в итоге никто... Не знаю, что начнется, ну, Армагеддон точно будет... Но я к чему, что за этот очень короткий промежуток времени может наступить такое же течение, что Евангелие вообще никому нужно не будет. И тогда церковь уйдет вместе с Духом Святым, и начнется кошмар. Да. Из лягушек у него новая версия, да? Хорошо. Слава Богу, что еще сегодня Бог дает это, ну, как сказать, человеку понимание, и до сегодняшнего дня есть спасаемые. То есть мы еще в этот, скажем, в последний поезд прыгнули. Но я боюсь, что такими темпами очень скоро на земле не останется людей, которые захотят слышать Евангелие. 25 стих. Значит, про тайну, значит, да? Отчасти до времени, пока, говорит, не войдет полное число язычников. Вы немножко отвлеклись, рассуждая, как это, на что это полное число похоже. Да? 26 стих. И так весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Это часть пророчества Ветхозаветнего, которая на самом деле намекает на то, что однажды случится с Израилем. И если вы помните, когда мы читали книгу Откровения, как раз там такая вещь и происходила. Когда на самом деле израильтяне, увидев Иисуса Христа, да, и все, что с ними там сопутствовало его пришествию, он на самом деле, и пророков Ветхого Завета мы тоже с вами читали, у малых пророков, по-моему, это было, когда вот это все, ну, как сказать, когда там написано, каждое племя каялось, рыдало особо, и когда на самом деле они приняли своего Мессию. И это произойдет, когда Христос придет на эту землю. Когда, как мы помним, читаем Евангелие, Христос поднялся с Елеонской горы, и ученики смотрели долго, где он там в облаках, может, вернется. а ангелы пришли и ответили, что не ждите, но он таким же образом придет. То есть его ноги опять коснутся этой самой Елеонской горы. Сейчас это Елеонская гора, огромное кладбище там захоронено. Куча людей, которые ждут, когда же он придет, да, чтобы первыми встретить. Здесь в данном случае описывается тот случай, не просто когда там какой-то остаток кается из израильтян, а когда кается весь Израиль. И написано, вот на самом деле весь остаток спасается. То есть все евреи абсолютно на тот момент, которые переживут вот этот вот апокалипсис, да, они будут все до одного спасенные, верующие в Иисуса Христа. И начнется, наверное, тысячелетнее царство. Когда все обещания Израиля будут исполнены. Обещания Израилю будут исполнены. И Израиль будет исполнять то, для чего он был предназначен. Вот этот вот золотой век Израиля, когда написано Христос со своим народом в Иерусалиме, все народы приходят на поклонение в Иерусалим, кто не придет, до того дождя не будет. Так что есть стимул прийти, да, это самое, принесут туда, написано, свою славу, цари земные, честь и все остальное, да, чтобы на самом деле поклониться Господу. Вот. И вот это удивительное время, которое здесь описывается. Поэтому у Израиля все впереди. Сегодня Господь их не просто так создал, не просто так до сегодняшнего дня держит. Они могли бы исчезнуть 100 раз. Их травили в Европе средневековой, их травили в газовых камерах, их ассимилировали насильно в христианство, их что только с ними не вытворяли, и как только не пытались изничтожить, извести и так далее. До сегодняшнего дня живут, здравствуют и имеют свою землю. Даже где такое видано, чтобы народ получил обратно свою землю? Я в истории такого не знаю. Я знаю кучу примеров, когда люди теряли свою землю, но чтобы приобретали через столетия, тысячелетия, такого я нигде не встречал в истории. 28 стих. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. То есть даже если они враги благовестия, а это, в принципе, для вас пока что допущено, да, он пишет, то в отношении избрания Бог своих планов к ним не менял. Они по-прежнему возлюбленные...
Я совет, заключенный с Давидом,
да.
И с Авраамом,
да.
И там со многими.
Да. Он подтверждал постоянно, он говорит, я, говорит, буду Богом и твоих потомков, никуда не денусь. Возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дары и призвание Божье, они непреложны. То есть Бог это не забирает, не отменяет. Неотъемлемы его дары и неизменно призвание. То есть он не меняет это призвание. Если он их призвал, то значит он и призвал. Только хотел читать 30 стих. Как и вы некогда были непослушны Богу. А ныне помилованы по непослушанию их. Их непослушание нам, как бы сказать, стало шансом. Как я уже говорил, объяснял эту ситуацию с переделом. Да? Да, когда это все развалилось, когда это все рухнула их система богопоклонения, то нам досталось тоже благодати от Господа в этом отношении. Так говорит, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, то и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Тут тоже такая вот проскакивает, такая вот, как бы сказать, очень важная часть в отношениях с Богом у человека. Человек всегда хочет Богу понравиться. Человек всегда хочет предстать перед Богом в благопристойном, хорошем свете. Если не спрятаться от Бога, то, по крайней мере, в фиговых листьях каких-то вылезти, да, на свет. Вот, поэтому Бог всегда старается человеку открыть его, собственно, самого и показать его самого. Бог всегда пытается человеку доказать его погибшее и безнадежно испорченное состояние без Божьего присутствия. Понимаете? И поэтому вот такие вот иногда происходят вещи, как вот здесь описывается, что говорит, вы были без Бога, не помилованы и в ожесточении, как он здесь пишет в отношении, значит, как вы были некогда непослушны Богу, а ныне помилованы. Да? Почему? Потому что человек без Бога, ему нужно как-то вот, потому что мир этот, живущий без Бога, он все время пытается доказать, что мы сможем, смоем. Вот пытается Богу доказать, мы без тебя проживем. Мы вот, ну как сказать, дождя нету, кран откроем, этого самого там, солнца нету, электричество включим, там это самое там, болезни есть, лекарства придумаем, там смерть тут творится такое, да. Да, вот-вот изобретем, как взломаем этот ген несчастный, вытащим эту хромосому старения и будем жить вечно и так далее. То есть они все время пытаются, мир все время пытается Богу доказать, что он, в общем-то, без него проживет. Бог все время пытается доказать миру, что без него ему полный конец. И безнадега полная. И, в принципе, так и выходит. Потому что если людей пустить на самотек, да, то в конце концов они в своем усердии, да, начинают такое вытворять, что все приходят в ужас, и это дает возможность Богу обратиться к людям и помиловать их. Почему? Потому что покаяние невозможно без осознания грехов. И когда Господь приходит и говорит, ну что, грешники? Они говорят, да, грешники. Бог может прийти раньше и спросить, грешники? А ему скажут, что? Нет, у нас все хорошо. Мы не грешники, у нас нормально все, мы хорошие. Но если хорошие, тогда живите дальше, хорошие. Да. Так он и говорит, вот, ну как же, можете жить без меня? Попытались? Что у вас получилось? До чего хорошего дожили? Все потеряли. На сегодняшний день все потеряли. Служение, богопочитание, богопознание и так далее. Большая часть израильтян, живущих на территории Израиля, атеисты. Вы знаете об этом или нет? То есть они говорят, Бога нет. Израильтяне, Божий народ, который Бог создал, Бог сохранил и Бог вернул землю, Бог на этой земле их поселил, со всех сторон Бог их туда созвал, а они говорят, Бога нет. Их Бог потом, по нахлебавшихся вот этого непослушания, Бог потом помилует. И если вы помните книгу Откровения, когда мы с вами разбирали и читали, там был такой страшненький эпизод, когда начинает над этим миром рушиться этот мир, когда на него изливаются чаши судные. Да? Язычники, написано, ругаются, хулят Бога и не каются за все преступления, которые совершили. Каются только одни евреи. И вот это вот интересно. 31 стих. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и самими они были помилованы. Ибо всех заключил Бог непослушание, чтобы всех помиловать. Мы заканчиваем с вами. У нас уже время подходит. Да, несколько стихов осталось. 33 стих. Потому он и говорит, восхищается Богом и говорит, о, бездна богатства, премудрости и величия Божия. Как непостижимы судьбы его и неследимы пути его. На самом деле. Ибо кто познал ум Господен? Кто мог быть советником ему? Или кто сказал ему наперед, чтобы он должен сделать так, как он сказал, да? Чтобы он должен был воздать. Тут корявости перевода. Сейчас хороший прочитаю. Ибо кто дал ему хоть что-нибудь, что он обязан вернуть? Кто дал Богу хоть что-нибудь, что Бог обязан вернуть? То есть ни помощников, ни советчиков у Бога нет. Он все на самом деле делает сам, и мудро, и очень величественно. И вот все из него, им и к нему, ему и слава во веки. Аминь. Вот, на самом деле понимание вот этого всего восхищает. Восхищает и Павла, восхищать должно и нас. Почему? Потому что мы видим, что Бог ни в коем случае не выступает в роли неудачника. Если он и сделал сегодня так, что часть евреев, что Израиль его не принял, да, то он говорит, это стало благодатью для тех народов, окружающих его. И остаток, тем не менее, еврейства, евреев, христиан все равно существует. Всегда. И в конце концов Израиль весь спасется. Понимаете? И в итоге, на самом деле, вот он говорит, так Бог умно, мудро распределяет по одному ему ведомым каким-то критериям там, и так далее, и так далее. Потому соваться Богу с советами – это самое неблагодарное и бесполезное дело, которое может позволить тебе человек. Да? А почему там так, а почему он этих не сделал, вот сюда, вот это туда, и так далее, и так далее. И таких досужих рассуждателей сегодня море, пруд пруди. Но толку от их рассуждений нет ни для них, ни для слушающих их, ни для Бога собственно. Потому что, как говорится, беда в чем? Что рассуждая о судьбах мира, Вселенной и всего остального, человек не может разобраться в собственной ничтожной жизни. Без Бога, безнадежно испорченное существо. С Богом, на самом деле, новое творение, созданное по ему образу и подобию.